irk.ru на радиостанции «Радио».
16 часов 5 минут в городе Иркутске, а это значит Иркру на радиостанции «Радио». Сегодня в среду проект «Голоса города». Здесь ведущий Михаил Подворный и Светлана Павлова. Света, привет тебе огромный.
Привет, привет.
Рассказывай, кто сегодня у нас в гостях в студии, с кем мы сегодня будем разговаривать на интересные темы.
У нас сегодня очень интересные гости. Это представители добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Байкал». Это Сергей Утехин и Ния Мелехова.
Да, ребята, вам тоже привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, сегодня будет, я думаю, очень интересный эфир. Возможно, будут очень серьезные темы затронуты, да? О чем ребята будут рассказывать?
Мы сегодня поговорим о том, как проходят поиски пропавших людей, как детей, так и взрослых.
Да, друзья, прямо сегодня будем слушать, и ребята, наверное, дадут несколько советов, что же делать, когда случаются вот такие вот ситуации в вашей жизни. Поэтому вторая смена, здесь «Голоса города», Иркру, в гостях Светлана Павлова, Михаил Подорный и Ния и Сергей из отряда «Лиза Алерт Байкал» сегодня.
There is no format for good music. Слушайте радио. Иркру на радиостанции «Радио».
Проект «Голоса города» Иркру сегодня в гостях радиостанции «Радио». И сегодня здесь отряд поисковый «Лиза Алерт Байкал», Сергей и Ния. Друзья, расскажите, пожалуйста, как вообще появился ваш отряд в нашем городе? Чем вы занимаетесь?
Ну, позвольте, я отвечу на этот вопрос. Хотел бы сначала упомянуть, как вообще появился отряд в России. В сентябре 2010 года в Подмосковье, в Орехово-Зуевском районе, в лесу потерялась девочка Лиза Фомкина с тетей и собакой, которые ушли за грибами. И сложилась такая ситуация, что в течение 5 дней их практически никто не искал. Только когда информация просочилась в интернет, и люди об этом узнали, вот, на месте оказались порядка 500 человек-добровольцев. При этом действия государственных органов, которые должны были заниматься этим вопросом, МЧС, полиция, ну, на тот момент еще милиция, они искали, но недостаточно эффективно, и плюс еще достаточно большой отрыв был сотрудников на обеспечение мероприятий, связанных с Днем города. То есть 2-3 дня они вообще отсутствовали на месте. В результате девочку нашли, но нашли на сутки позже, чем она умерла. Вот. И добровольцы, которые участвовали в этих поисках, осознав, что у государства не хватает ни сил, ни опыта, ни навыков проведения поисково-спасательных мероприятий в лесу, создали отряд, поставив своей целью именно содействие в поиске пропавших в природной среде. А далее уже появились направления городских поисков и так далее. Вот. С тех пор совершенствовались и методики, то есть первые поиски проводились совершенно хаотично. Мы не знали, как искать, мы пытались нащупать путь, как это сделать наиболее эффективно, с минимальными затратами человеческих ресурсов. Вот. Ну, с тех пор уже много воды утекло, методики постоянно совершенствуются. Сейчас мы обладаем достаточными знаниями, достаточными умениями, чтобы это делать максимально эффективно. Вот. А в Иркутске, ну, как правило, первый отряд организовался в Москве. В регионах наши филиалы появляются, как правило, к сожалению, после какой-то трагедии, после какого-то резонансного поиска. Здесь стимулом стала пропажа в 2016 году в Черемхово Егора Колесника.
Это в Иркутске, да, в целом отряд организовался?
Да, в Иркутске.
2 года?
Ну да, 2 года. Вот. Дело в том, что отряд не делает тайны из своих методов работы. Вот. Люди, которые принимали участие в поисках Черемхова, они обратились к московскому региональному отряду. Вот, за методиками, за помощью в работе. Вот. Ну, собственно говоря, с этого началась история Лиза Алерт в Иркутске.
Сергей, не, а вот еще кто из... кто вам помогает вообще всегда в поисках в нашем городе?
Ну, собственно говоря, кто нам помогает? Наш отряд — это абсолютно всегда добровольная организация, это некоммерческая структура, мы не имеем регистрации в качестве юридического лица, либо общественного объединения, мы хотим быть независимы, чтобы на нас не могли надавить. Исходя из этого, мы не принимаем никакой денежной помощи, чем часто пользуются мошенники, организуя сбор средств под нашим именем. Такого нет. У нас нет расчетных счетов, вообще ничего. Единственное, какую помощь мы готовы принять, это помощь в виде оборудования для поисков. То есть у нас на сайте есть актуальный перечень информации, что вам нужны там навигаторы, фонари, компаса и так далее. То, что мы реально используем в процессе поисково-спасательных работ. Вот. А помочь может любой. Не обязательно быть бруталом, физически крепким мужчиной, там, готовым ломиться сутками через лес. Очень много направлений. И информационное распространение информации в сети, и сбор информации, и печать ориентировок, и оклейка ориентировок, распространение информации в городе. Масса направлений. То есть нам помогают любые заинтересованные, желающие помочь граждане, добровольцы.
А как вот стать добровольцем, волонтером? Критерии отбора?
Значит, у нас есть сайт. Сайт lizaalert.org. Там есть форум. Ну, во-первых, на самом сайте достаточно много информации собрано о том, кто мы, чем мы занимаемся, и, в частности, методические рекомендации, что делать в том случае, если пропал человек, что с собой взять, собираясь в лес там, и так далее. Там много очень интересной информации. Вот. Для начала заходишь на форум и регистрируешься на форуме. Вот. А потом просто отслеживаешь раздел «Активные поиски», и если поиск проходит в твоем районе, и ты готов помочь, просто в теме активного поиска пишешься, что я такой-то, такой-то готов к выезду. Вот. Если ты на машине, то пишешь, откуда выезжаешь, во сколько и сколько готов взять людей с собой попутно, там, и так далее, указываешь контактный телефон, и добро пожаловать в отряд. На форуме, форум всероссийский, есть в подразделе «Поиски в округах» раздел Сибирский федеральный округ, и там подраздел Иркутская область. Добро пожаловать.
А как часто вообще заявки к вам поступают? Есть ли сезонность? Осенью чаще люди пропадают?
Есть. Просто есть некое разделение по времени года, по сезонам частоты поступления тех или иных заявок. Ну, естественно, основной пиковый сезон – это у нас вторая половина лета, начало осени. Грибной сезон, сбор дикоросов, и это просто пик, вал лесных заявок. Вот. В остальное время, в основном поступают заявки городские. Кто теряется в городе? В городе теряются бабушки, дедушки уже в преклонного возраста с характерными такими старческими проблемами, как деменция, Альцгеймер, Паркинсон, болезни. Вот, когда бабушка прекрасно помнит, что было 20 лет назад, но не может вспомнить, где она живет сегодня. Вот, она выходит из дома, она с виду выглядит вполне благополучно, но, собственно говоря, она не может найти дорогу домой. Вот, и рано или поздно с ней может случиться беда. Вот, а интенсивность заявок в остальной период времени, она примерно одинаковая. Но здесь, опять же, по регионам разница заключается в том, насколько хорошо люди информированы о нашем существовании. К примеру, в московском регионе о нас знают практически все. Отряд там работает давно и эффективно, плюс там договоренность есть со службами 112 и ДДС, МЧС, полиции, со службы 112. Профильные заявки автоматом транслируются не только в МЧС и в полицию, но и к нам. Вот. Поэтому там интенсивность заявок очень высокая. В прошлом году, в августе месяце, в один из дней, только по Московской области было 117 заявок за сутки. 117 лесных заявок. Вот. В Иркутской области пока о нас мало знают, вот, поэтому интенсивность заявок достаточно невысока. Но, опять же, в какой-то мере это и в плюс. Отряд здесь еще пока в стадии формирования, поэтому у нас достаточно мало людей. Вот. Если сейчас валом повалят заявки, то нам будет очень сложно с этим совсем разбираться. Поэтому все как бы коррелирует. Как развивается отряд, так и растет количество заявок.
Да, я вижу, у вас номер телефона, да, есть горячая линия, я так понимаю.
Да, у нас есть горячая линия. Это всероссийская горячая линия, круглосуточная, 8 800 754 52. Эта же информация есть у нас на сайте. Там круглосуточно дежурят операторы, готовы принять заявку, проконсультировать по вопросу помощи в случае, если кто-то потерялся. Вот. Звонок абсолютно бесплатный по всей России на этот номер.
Да, друзья, если у вас... да, не, что хочешь добавить?
Я хотела добавить то, что мы зимой, когда не так много заявок, занимаемся профилактикой для детей, для взрослых.
Ну, то есть вы в школу, да, можете приехать, рассказать или в вуз куда-то, да? Вот,
да.
Большую аудиторию
есть,
собрать.
У нас есть лекция для детей разного возраста. Есть... квест игровой для детей, есть лекции для детей и родителей. Мы им рассказываем, что делать, когда потерялся в городе, в лесу.
Можно сейчас некоторые выжимки вот озвучить для радиослушателей? Вот как вот, например, взрослому, маме или папе объяснить своему ребенку, на что вот, если ты потеряешься, сделай это.
Например, если ребенок потерялся в торговом центре, заранее нужно ему об этом рассказать, он должен остановиться, оглянуться, посмотреть родителей, покричать. Если ничего не помогло, подойти к ближайшему охраннику или сотруднику торгового центра и попросить о помощи. И, конечно, ребенок обязательно должен знать телефон родителей наизусть. Это большая проблема. Обычно дети не знают.
Да, дети, вот хорошо, кто знает еще адрес, да, свой, может назвать фамилию, имя, отчество, еще телефон родителей.
Да, нам тут недавно предложили такой вариант замечательный, как заставить ребенка выучить телефон родителей, просто поставить пароль на телефон в виде номера.
Точно, да, я думаю, отличная идея. Да, сейчас все дети играют на планшетах, на телефонах, и пароль, да, из номера телефона быстро запомнится ребенком. Ну что ж, сегодня у нас Лиза Алерт Байкал, поисковый отряд в гостях радиостанции «Радио» на проекте «Иркру. Голоса города».
Радиостанция «Радио». Радио.ру. Это радио. Иркутск. FM 93. So far away from knowing where I'm going. And trying hard to find out who I am. They all say that I don't know what I'm doing. I say they don't hardly understand. Why can't they remember? But I'll never forget how these dreams can come. Everything's okay. It will all get better now. At least that's what they say. But I don't see it coming. Than today. Ру на радиостанции Радио.
Друзья, сегодня у нас в гостях отряд поиском, который занимается в нашем городе, Лиза, Алерт, Байкал. Вот, Светлана, есть вопрос для ребят.
Да, у нас тема поиск людей. На самом деле это очень страшно и сложно, когда твой близкий человек, либо ребенок потерялся, его нет. Но я уверена, что это волнительно и для волонтеров, которые ищут, да, пропавших людей. Вы можете, Сергей, не вспомнить самые сложные, может быть, случаи, самые такие, которые вам запомнились, может быть, эмоционально?
Ну, я бы сказал так, что каждый поиск, он индивидуален. Выделить какой-то, чтобы один конкретный вот именно был самый сложный, самый тяжелый. Везде все свое. В принципе, независимо от того, как долго продолжается поиск, быстро мы находим, поздно мы находим, вот, все равно вкладываешь полностью все силы, как бы все время, все внимание в это дело. Ну, самые тяжелые, наверное, морально тяжелые, это в случае, когда ты не успел прийти на помощь. Вот. Ну, в частности, с чего начался отряд, когда ребята опоздали на сутки. Вот. Самое тяжелое, когда ты знаешь, что ты мог найти, вот, но с самого начала то ли звезды так сошлись, то ли стратегия поиска была неправильно выбрана. то ли не хватало каких-то исходных вводных данных, и поиск начался не в том месте, не в том направлении, и когда ты опоздал. Вот это тяжело. Тяжело морально, когда гибнут дети. Бывают такие ситуации, когда мы, в принципе, не могли помочь, потому что все случилось очень быстро, очень мгновенно. Вот. И, к сожалению, дети гибнут в абсолютно привычных нам местах, вблизи дома, на теоретически абсолютно безопасных, казалось бы, территориях. Месяц назад поиск в Брянской области пропал ребенок возраста 4 года. Значит, гуляли с сестрой, сестра 2,5 года. Сестренка вернулась, мальчика нет. Сестренка единственное, что могла говорить, что буль и помогите. Вот. Внятно сказать, где находится брат, она не смогла. В итоге провели масштабные поисковые мероприятия, были обследованы водоемы, в первую очередь версия воды. Вода, к сожалению, отбирает очень много детских жизней. Наверное, по статистике чуть не 80% всех детских смертей – это вода. Вот. Проверили лесные массивы вокруг. В конечном итоге на пятый, по-моему, день мы нашли, ребенок был обнаружен в выгребной яме деревенского школьного туалета, который находился на территории школы. Вот. По какой-то причине яма была не закрыта, местные жители скидывали туда мусор. Мальчик заметил лежащий на куче мусора мячик, полез за ним. Часть мусора лежала на твердой поверхности, часть на жидкой. Оступился, все, буль. Вот. Очень много случаев, когда дети гибнут в незакрытых колодцах, проваливаются. Таких колодцев масса, и встречаются они подчас в абсолютно неожиданных местах, и при отсутствии крышки он может быть чем-то завален. Какие-то ветки нападали, тряпки, что-то, ты его даже не заметишь, пока туда не ухнешь. Вот. Это, к сожалению, проблема. Очень большая проблема. Бывают случаи, когда детей находили в ловушках в виде старых, добрых советских холодильников ЗИЛ, которые имеют ручку с замком, которую невозможно открыть изнутри. Ребенок залез туда поиграть, захлопнул дверь, изнутри открыть невозможно, все, стоп. Как ни кричи, он его не услышишь. Случай на Алтае 3 года назад. Мальчик с девочкой пропали. Также обследовали прилегающую территорию, природную среду, опрос по городу, городские поисковые мероприятия. Безуспешно. В конечном итоге нашли у соседей в сарае. Залезли поиграть в старый сундук, крышка захлопнулась, петля от замка опустилась, вылезти изнутри невозможно.
Это на самом деле очень страшная история, вы рассказываете. Есть сейчас уникальная возможность обратиться к родителям, которые нас слушают, да? Как, может быть, какие-то им рекомендации, чтобы такие ситуации исключить?
Следите за детьми. Если увидели где-то открытый колодец, сразу же звонок в профильные службы, в управляющую компанию ДНС 112. У меня в районе возле дома такого-то открытый колодец, просьба принять меры, закрыть и проконтролировать это. Увидели какое-то потенциально опасное место для ребенка, сразу же сообщайте в соответствующие службы, чтобы эта опасность была устранена в кратчайшие сроки.
Вот. Как действовать, да, все-таки, если родители обнаружили, что ребенка нет рядом, что делать?
Во-первых, не терять времени. Понимаю, что паника, волнение, тревога. Вот. Но потеря времени невосполнима. Действовать начинать надо сразу же. Сразу же. Я думаю, что этот вопрос более подробно расскажет Ния. Вот. Но самое страшное, что в этом может быть, это промедление. Во-первых, нет никаких мифических 3 суток для обращения в полицию.
Да, кстати, вот это у многих вот создается, может, по фильмам
этого,
старым, когда
этого
нужно
нет.
Подождать
это,
несколько
это есть
дней.
Не только в старых фильмах. Зачастую, ну, у нас... В последнее время в обществе проходят процессы оптимизации, что в здравоохранении, что в полиции, во многих структурах сотрудников все меньше. Объем задач остался тот же прежний. И когда замотанный, задерганный дежурный в отделении полиции видит вот эту вот заявку, он пытается ее... Ну, у него и так ворох работы, он зашивается, он не может. Он пытается как-то ее отсрочить, переложить на другую смену и начинает рассказывать сказки про 3 суток. 3 суток нет. Нет. У вас обязаны принять заявление о пропаже незамедлительно. Скажу больше. Для этого даже не обязательно быть родителями. Не обязательно быть, можно быть абсолютно просто посторонним человеком. Да, я сосед, я не видел свою соседку 2 дня, я подозреваю, что она пропала. Обязаны принять заявление.
Не, может, дополнить, есть какие-то рекомендации, советы, еще что-то?
Если у вас пропал ребенок, не вернулся вовремя домой, ну, нужно тут же писать заявление в полицию. Тут же полиции честно рассказать обо всех ситуациях, каких-то конфликтных в семье. Не нужно ничего утаивать. Может быть, какая-то, ну, неважная, по вашему мнению, информация окажется ключевой. Нужно вспомнить, во что был ребенок одет, найти свежие, самые похожие на него фотографии, посмотреть дома, да, может быть, ну, что он с собой взял, может быть, ребенок там планировал куда-нибудь пойти, вспомнить, о чем вы договаривались с ребенком. Может быть, вы ему обещали пойти на пляж, у вас не получилось, а ребенок сам пошел на пляж.
А сотовые телефоны нужно детям давать? Как вы думаете, с какого
обязательно,
возраста?
Обязательно, обязательно. Причем желательно, чтобы сим-карта была оформлена именно на родителей. Многие операторы сотовой связи сейчас предоставляют услугу...
GPS, да? По GPS можно
определить. Ну, типа маяк, там называется по-разному. Это услуга, когда ты можешь отслеживать местоположение. Эта услуга должна быть включена. Вот. И в случае пропажи ребенка эту услугу активировать надо немедленно. А активировать ты ее можешь только, если сим-карта, да, оформлена на тебя. Да? Вот. Опять же, первым делом в случае пропажи ребенка запросить у оператора сотовой связи список звонков за максимально возможное место. Отследить, какие звонки были, с какой интенсивностью, в какое время, от кого это и так далее. Вот. Значит, дополнительно вся эта информация обязательно должна передаваться в полицию, да, сразу же.
И можно еще также к вам обратиться, да, сразу вот параллельно и в полицию, и к вам, и тогда усилить поиски.
К нам, да, естественно, можно. Так или иначе, как правило, в подобных ситуациях полиция, ну, во всяком случае, в московском регионе, где я работал достаточно много, полиция непосредственно к нам и обращается в таких случаях с просьбой о помощи. Вот.
Это основные, что... да, наверное, вот советы, которые нужно сделать, если у вас
на самом
ребенок.
Деле это как бы только, наверное, сотая часть от того, что нужно сделать. Я бы очень рекомендовал зайти к нам на сайт в разделе «Рекомендации». Там есть очень подробный алгоритм, что необходимо сделать в первые 48 часов. Там прямо по пунктам изложено, чуть не по минутам, что, в каком пункте, зачем, для чего, что и как.
LizaAlert.org, вот. Да, ваш сайт?
LizaAlert.org, совершенно,
да,
верно.
Друзья, да, сегодня, да, на радиостанции радио проект «Голоса города» LizaAlert Байкал, поисковый отряд.
Я погасила наше солнце сама руками. Что же с нами не так? Мне кажется, что будет проще убить словами и не смотреть назад. Зачем падали в эту немую пропасть? Я не смогу. Прощай, мой последний герой.
Радио. У хорошей музыки нет формата.
Irk.ru на радиостанции «Радио».
Поисковый отряд «Лиза Алерт Байкал» сегодня в гостях у Irk.ru, «Голоса города», здесь на радиостанции «Радио». Как раз вот здесь вот сейчас Светлана предложила рассмотреть такую ситуацию. Вот бывает, что, ладно, пропали дети, и мы, как взрослые, начинаем искать либо кто-то из наших знакомых. Но а если ты сам оказался в такой ситуации, когда ты сам пропал, и вот что же делать? Когда вот такие, Света, могут быть ситуации?
То есть ты пошел в лес, не знаю, за цветочками, за грибочками, за ягодами, да, и в какой-то момент осознаешь, что ты потерялся, ты не знаешь, куда идти, близких рядом нет, с кем ты пришел, паника, что делать?
Ну, первым делом, громко, четко, внятно, мысленно лучше проорать себе «стоп» и прекратить дальнейшие перемещения. Вот, это самое главное. Остановиться, осмотреться, проанализировать свои возможности. Что ты можешь, что ты не можешь. Попытаться сориентироваться на местности, если сориентироваться на местности не удается, значит, оставаться на месте, не утяжелять нам и прочим подразделениям, которые будут заниматься поисково-спасательными работами, задачу не уходить далеко, оставаться на этом же месте, построить себе временное укрытие, развести костер, обозначить свое место пребывания на месте.
Как? Какими способами?
Ну, либо тот же самый костер с дымом, вот, либо какие-то подручные средства, там, ну, достаточно часто бывают куртки, имеют там изнутри оранжевую прокладку, подкладку, вот, сверху она серенькая и так далее, вывернуть куртку наизнанку, это, как правило, куртки типа Аляска там или так далее, ну, посмотреть на наличие у себя каких-то ярких предметов, чем-то обозначить. А, вот, опять же, из этого вопроса, к этому вопросу подводит еще один момент. У нас очень любят люди одевать в лес камуфлированную одежду. Это просто какая-то национальная идея фикс. Это, как говорит одна моя знакомая, камуфляж головного мозга какой-то. Вот. Ну, сознательно усложнять задачу своего местонахождения в случае какого-то ЧП. В лес необходимо одевать яркую одежду.
Да, это знаешь, когда была вот такая ситуация, мы собирались с семьей в лес, мама вся губы красила, папа говорит, зачем ты красишь, ты в лес идешь. Она вот, я хочу, чтобы ярко вот что-то было у меня.
В порядке черного юмора поисковиков я бы сказал, хочу, чтобы меня нашли красивой. Вот. Ну, значит, ну, а что касается детской одежды, сейчас в моде детский камуфляж. Ну, собственно говоря, это называется «потеряй своего ребенка как можно скорее». Ну, нельзя, нельзя. В лес необходимо одевать яркую приметную одежду. Мы же не ведем войну с грибами там, или с дикоросами, или еще с чем-то. Я понимаю, камуфляж с точки зрения охотника, да, там действительно охота, там нужно быть незаметным. Вот, если ты идешь просто в лес прогуляться, либо за грибами, за ягодами, одевайся ярко.
Я хотела сказать то, что если у тебя камуфляжная одежда для леса, то не обязательно выкидывать и покупать новое. Сейчас у всех в машинах лежат жилеточки. Можно эту жилеточку одеть на себя. Она ничего не весит, не добавляет там тепла какого-то, да, особого. И тебя видно издали. Жилеточка — это хорошо.
Ну, кстати говоря, да, жилетка, даже зеленая жилетка со светоотражающими полосами, несмотря на то, что она зеленая, она в лесу видится очень здорово, замечательно.
Прекрасно. Да, друзья, будем вводить новую моду похода за грибами на рыбалку и на охоту, да, чтобы не заблудиться, не дай бог. Да, поисковый отряд.
Это радио.
I feel.
Broke back then, but a nigga rich now. Got dollars, got euros, got yen, I got pounds.
Zeros,
zeros. Calling me up, cause your bad check bounced. My new chick 100 and she got her own De Niro.
Zeros.
You think I'm thinking about your ass?
Ру на радиостанции «Радио».
Это «Голоса города» сегодня на радиостанции «Радио». И здесь в гостях поисковый отряд «Лиза Алерт Байкал». Много у нас вопросов появляется даже в течение эфира. Вот Светлана Павлова сейчас еще задаст.
У меня вопрос, да, к Сергею. И когда человек собирается пойти в лес, там, отдыхать с друзьями, да, на природу, что ему с собой взять?
Мы поняли, вот жилетку ему нужно взять с собой из автомобиля, которая светоотражающая.
Да. Значит, ну, во-первых, желательно спланировать свой маршрут. Спланировать свой маршрут, посмотреть предварительно прогноз погоды. Вот, что, как будет происходить.
Это обычно же мы с друзьями и ходим в тот лес, где мы уже всю жизнь ходили с детства.
Да, и сказать кому-то, кто остается, кто не идет с вами, что я иду туда-то, планирую пойти туда-туда, собираюсь вернуться тогда-то. Вот, чтобы знали хотя бы люди, куда ты пошел. Вот, ну, и собираясь в лес, естественно, с собой, помимо яркой одежды, взять запас воды и продуктов хотя бы на небольшое время. Ну, хотя бы на день, там, ну, легкий перекус, если не хочется там что-то тащить. Но вода и продукты обязательно.
Орешки, шоколадки?
Да, что-нибудь легкое. Сухофрукты те же самые, чтобы не тяжело было тащить. Вот. Это обязательно. Крайне желательный навык – это владение компасом. Компас надо не просто иметь, он вам будет показывать север, ну а что толку? Но он покажет, где север, где юг. Вот, выйти по нему не сможете. Вот, поэтому вам, прежде чем вы идете, надо научиться пользоваться компасом, вот, и взять аварийный азимут, по которому вы всегда сможете выйти обратно на какой-либо линейный ориентир. Кстати, этому мы можем научить. У нас периодически проходят собрания в городе наших волонтеров, как начинающих волонтеров, кандидатов в отряд, так и приглашаем всех желающих. Уж чем, а компасом пользоваться научить можно в течение 15
как
минут.
Как узнать, где проходят занятия?
У нас есть в нашей ветке форума Иркутской области на форуме «Лиза Алерт» есть тема «Волонтеры». И там периодически проходят анонсы о наших предстоящих встречах, где, когда, во сколько. Вот, как правило, это в библиотеке имени Уткина в центре города. Легкая транспортная доступность. Как правило, вечернее время. Вот. Далее, что нужно с собой взять в лес? Желательно теплую одежду, желательно дождевик. Аптечка. В том числе в аптечку должны входить репелленты. Насекомые – это просто бич. Когда ты полдня лазишь по лесу – это нормально. Вот. Когда двое-трое суток – это может доставить серьезные проблемы. Нож, спички. Желательно ветроустойчивые, охотничьи. Желательно фонарик. Фонарик.
Список
можно расширять как угодно.
Телефон
и заряженный телефон. Обязательно заряженный телефон. Я понимаю, что здесь в нашем регионе сотовая связь может и не ловить где-то что-то как-то, но как аварийное средство связи он должен быть обязательно. Вот. Я немножечко даже дополню. У нас сейчас в отряде появилось очень интересное направление под названием «Лес на связи». Так как в лесной сезон очень много заявок поступает и не хватает физически возможности перекрыть все заявки с активным выездом на место, у нас сейчас готовят специально обученных специалистов, которые, минимально расходуя заряд энергии батареи телефона, потерявшегося в лесу, опрашивают его на основании данных о том, когда, откуда он заходил, как долго шел, куда, что он видит вокруг себя, даже слушая в трубке, какие окружающие шумы находятся, локализуют его на карте, приблизительно определяют местоположение, вот, и далее его выводят по телефону в населенку. То есть, грубо говоря, они представляют, что вот он находится в таком-то месте в лесу. Южнее этого места проходит просека с запада на восток. Да? У нас час дня, у нас лето, солнце у нас строго на юге, дружище. Идешь строго на солнце, через 2-3 часа ты выйдешь на просеку. По этой просеке ты уходишь вправо и выходишь к населенному пункту. Все, не требуется активного выезда на место. Остается только периодически раз в 30 минут контролировать его перемещение, звонить, как бы, у тебя все в порядке, да, все хорошо, все нормально, иду. Вот. В конечном итоге он выходит к населенке, отзванивается, я все, я вышел, да, спасибо вам огромное. Один человек спасает человека, находящегося в лесу. Иногда зачастую это бывает так, что, допустим, человек пропал где-нибудь, не знаю, в Якутии, а выводит его человек из Москвы.
Как интересно.
Вот. Элементарно.
Получается, вы работаете со всеми регионами по стране?
Да, да, практически со всеми регионами. Почти во всех регионах есть региональные филиалы, а горячая линия 8800 – это всероссийский номер, она единая на всю страну. Вот. И звание на 8800, трубку может снять не обязательно москвичка, может снять девушка на Урале, в Иркутске, или где-нибудь, я не знаю, там, в Анадыре.
А вы тоже выезжаете на поиски в другие регионы?
Бывает, когда действительно ситуация требует вмешательства. Я лично вылетал на Алтай, вот, Липецк, Брянск. Вот, были у нас вылеты на Камчатку, я не принимал участия, на Чукотку. При необходимости, да, нас очень выручает в этом плане авиакомпания «Ютейр», которая в случае вот такого глобального резонансного алерта, она обеспечивает нас трансфером до места и обратно.
У меня, наверное, еще один вопрос. Представителей вашего отряда, волонтеров, можно ли приглашать там, в школу, да, либо, не знаю, в детский сад, в старшую группу рассказать, вот, обучающие?
Да, мы приходим, читаем лекции, проводим игры. Заявочку можно оставить на горячую линию, на нашу 8-800-754-52.
Я думаю, не только школам и детским садам, даже вузам, возможно, будет интересно. Вообще, всем даже взрослым мне стало интересно, вот, да, насколько важно знать и уметь вести себя в какой-то вот сложившейся ситуации.
Приходите к нам на собрание, мы расскажем все.
Да, и признаюсь честно, компасом я еще до сих пор не умею пользоваться.
Ждем.
Будет повод научиться.
Компас, как говорит один мой товарищ, это портативный анализатор геомагнитной обстановки. Крайне примитивная вещь, которая способна вас вывести при отсутствии других средств. Ну, современный человек привык к наличию телефона с GPS, да, вот, и прочих благ цивилизации, интернета и так далее, но когда этого нет под рукой, что делать? Лес для современного человека, к сожалению, это очень чуждая среда, в которой он долго не выживает. Вот. К сожалению, чем дальше он идет в произвольном направлении, тем сложнее его искать. Если в первые сутки зона поиска ограничивается радиусом там в 5-10 километров, вторые сутки это уже 20-30 километров, далее 40-50, он уходит дальше, дальше, а найти его все сложнее.
Что хочется сейчас пожелать всем радиослушателям Иркутской области, кто нас слушает, в завершение нашего эфира вообще? Будьте осторожны и внимательно предельны.
Я бы думал так, сказал бы так, уходя куда-то, подумайте и не забывайте взять с собой мозг.
Да, и помните о тех, кто вас ждет дома.
Да.
И смотрите за своими детьми.
Да, Сергей, огромное спасибо вам за этот эфир. Также хочу сказать огромное спасибо Светлане на «Голоса города Иркру».
Приглашайте еще.
Ну, друзья, каждую среду слушайте Иркру на радиостанции «Радио». Михаил Подворный так зовут меня. Мы с вами прощаемся. Пока-пока.
Радиостанция «Радио». У хорошей музыки нет формата. Радио.ру. На правах рекламы.
Радиотелецентр «Голос надежды» представляет.
Даже во сне он чувствовал, что спит с цепями в обнимку. Наручные браслеты, изрядно натиравшие руки, растягивали его к рукам охранников, мирно спящих по обе стороны от него. Они уютно устроились на лавках, оставив заключенного просто спать на голом полу. Из-за неестественного положения мужчина впадал в полудрему на грани реальности и был рад хоть какому-нибудь отдыху. Перед глазами проносились какие-то образы, обрывки разговоров и впечатления жизни, которые он уже успел позабыть. Затем ему стало казаться, что угол справа от него посветлел, потом от земли до потолка протянулась полоска яркого света. Без раздумий, как бывает во сне, он увидел, что это открылись вдали громадные врата, и от них светлой точкой кто-то быстро шел к нему. Улыбнувшись во сне такому доброму знамению, мужчина, гремя цепями, повернулся на другой бок. Сон незаметно возвращался. Подошедший толкнул его в бок и позвал с собой скорее возвращаться. Легко сев, мужчина мечтательно осматривал руки, с которых пылью слетели цепи, и, видя своих стражей серыми пятнами вдоль стен, он безбоязненно потянулся и встал. Пришедший из царства света был плохо различим в лучах далекого, но очень сильного светила. Он напомнил о скором отправлении в путь, указал на одежду и обувь. Затем, следуя неведомым ритуалам, напомнил захватить пояс, как знак решимости перед дальним путем. Одевшись с легкостью детского сна, человек двинулся вслед за своим сказочным провожатым через угол камеры. По дороге он видел на каждом посту стражу, как каменное изваяние в неизвестном храме, застывшие в позах, отведенные мастером. Не чувствуя времени, он следовал за своим проводником до самых врат света и, подойдя к ним, уже предвкушал необычное явление. Снаружи они выглядели, как железные ворота тюрьмы, и по открытию обнаружилось, что свет бьет в них через всю улицу столицы. Очертания строений были расплывчаты и сходили за руины городов далекого прошлого. Пролетев по улице в лучах неземной славы, его провожатый, не оборачиваясь и до обидного молча, стал пропадать, как пар на ветру. Затем мужчина разом ощутил ночной воздух города и лай далеких собак, призрачный свет звезд между крыш, и в его трезвеющий от реальности разум пришла простая и ясная мысль. «Это же не сон». Книга «Деяния апостолов», глава 12. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежда.ру.